Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Нью-йоркцы готовы сделать ставку на Мамдани, чем покорил нью-йоркцев прежде неизвестный политик-маргинал. Чего могут ожидать горожане в случае победы Мамдани? Кто может победить Мамдани на выборах мэра? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с историком, профессором университета Сеттон-Холл Натаниэлом Найтом и главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ярамагаевым. Через месяц после первичных партийных выборов мэра Нью-Йорка, на которых неожиданную и уверенную победу одержал 33-летний демократический социалист Захран Мамдани, новый опрос общественного мнения указывает на вероятную решительную победу Мамдани на общегородских выборах мэра. Он получил 51% голосов опрошенных. В ходе предыдущего опроса за Мамдани высказались 39% респондентов, почти в два раза больше, чем за его ближайшего оппонента Эндрю Куома. Нынешний мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и республиканец Кёртис Слива, которые станут соперниками Мамдани на выборах, заметно отстают от двух лидеров. Успеха Мамдани на праймерис едва ли кто ожидал. Он ничем не отличился за 4 года, проведенных в членах штатной легислатуры. Его громкая критика Израиля, поддержка лозунга «Глобализуем интифаду», призывы в недалеком прошлом урезать средства на содержание полиции, казалось, не должны были найти много поклонников в Нью-Йорке с его большим еврейским населением и, в общем, понимающим важность роли полиции в крупнейшем городе страны. Призывы Мамдани заморозить арендную плату и повысить налоги на богатейших нью-йоркцев, чтобы заплатить за социальные щедроты, настроили против него бизнес-сообщество, которое собирает деньги на финансирование кампании оппонентов Мамдани. Тем не менее, он победил на праймерис и, судя по опросам, с большой вероятностью одержит верх на всеобщих выборах. В чем секрет его успеха? Вопрос Юрию Ярамагаеву.
Главная причина – это антиэстеблишмент. Это был, безусловно, главный фактор в праймерис, потому что с этой точки зрения у него был идеальный оппонент Куома, который как раз ассоциируется с суперэстеблишментом, с коррупцией и со всем остальным. Еще важно, кто за него, кстати, проголосовал в праймерис. Куома выиграл существенно Мамдани среди бедных и среди черных. За Мамдани в основном проголосовали молодые избиратели, белые либералы и богатые достаточно округа, включая часть округов, которые голосовали за Трампа. То есть это очень интересная раскладка голосов, которая не прямо ассоциируется с его программой и с его политической позицией. Но я хочу вернуться к тому, что главный фактор был это голосование антиэстеблишмента, которое в Америке существует давно и которое объединяет довольно большую группу людей по стране. Это началось, допустим, в недавнее время с массового голосования в поддержку Рона Пола. Потом эти же люди голосовали за Берни Сандерса. Потом эти же люди голосовали за Трампа. Причем у всех этих трех кандидатов политические позиции, ну, я бы сказал, диаметрально противоположные. Есть определенная группа избирателей в Америке, для которых политика занимает второе, если не десятое место. Приблизительно та же группа молодых избирателей голосовала за всех из них, потому что эти все люди для них являются антиэстеблишментом. И этот фактор, конечно, был решающим, я думаю, в избрании, по крайней мере, в праймери с Мамдани, и, может быть, он остается решающим фактором в случае общих выборов мэра.
Юрий, данные опросов, я бы сказал, противоречат вашей точке зрения. Исходя из опросов, нью-йоркцев прежде всего привлекает программа Мамдани. Больше 80%, например, проголосовали за него, потому что он обещает понизить стоимость жизни, то есть заморозить арендную плату, отменить оплату проезда в автобусах и тому подобное. Второе соображение в его пользу – обещание повысить налоги на горожан с высокими доходами. И третье, по важности, как ни парадоксально, его поддержка палестинцев.
Но это не противоречит тому, что я сказал, что при том, при всем, сама эта программа для многих не является главным. Внутри этой программы вы распределили пункты по их важности для избирателей. Но является ли главным сама его программа и все эти пункты вместе взятые? Или же для многих из них по-прежнему главным является то, что антиэстеблишмент? Тем более, что одно другому совершенно не противоречит. Например, когда вы назвали третий пункт по поводу Палестины, в большой степени это тоже связано с позицией антиэстеблишмента. Этот элемент в протестах против Израиля и в поддержке Палестины очень велик, потому что Палестина, помимо всех остальных вопросов, это как бы угнетаемая часть, а Израиль, особенно в лице Нетаньяху, сейчас является для многих таких апофеозом именно истеблишмента. Это не Израиль 40-х, 50-х годов, страна, которая боролась за свое выживание и существование. Это сейчас мощная, богатая страна с самой мощной армией на Ближнем Востоке. И, конечно, она тоже ассоциируется вот с таким, с тем самым истеблишментом, который вот этой молодой группе людей полностью ненавистен.
Натаниэль, как вы объясняете феноменальный успех на первичных выборах в Нью-Йорке мало кому известного прежде кандидата с программой и взглядами, ну, крайне левого толка?
Ну, я отчасти согласен, что действительно есть такой дух anti-establishment, но я бы это поставил больше положительным руслом. Особенно после победы Трампа, и это вот кошмарные последние 6 месяцев, есть такая вот жажда среди демократов для какой-то новый, эффективный, харизматический руководитель, который будет давать какое-то новое влияние, новые идеи, новые энергии, демократии, и вокруг которого можно мобилизовать молодой, привлекательный, который владеет средствами массовой информации, social media, чтобы эффективной коммуникации, особенно с молодыми, и вызвать такой резонанс среди молодежи. И вот как раз нашли такого в Мандаме. Что касается его программы, я не думаю, что они совершенно безразличны, его программа. То, что отличается, это то, что он акцентирует больше экономические проблемы обыкновенных жителей. Проблемы экономического неравенства. Это вот как раз то, что связывает его с Берни Сандерс, и действительно какой-то элемент из тех, которые поддерживают Берни Сандерс, поддерживал Трампа, потому что они искали в него именно вот такое внимание к страданиям обыкновенных людей, и особенно экономические страдания. То, что Мандами предлагает какие-то конкретные меры, чтобы улучшить жизнь обыкновенных людей, конечно, это привлекает.
И вы считаете, что эта программа, сколь бы несбыточными, на взгляд многих выглядят эти обещания, может привести его к победе на ноябрьских выборах мэра Нью-Йорка?
До ноября много времени, но мне кажется, для него очень такой положительная ситуация. Отчасти у него нет достойных оппонентов. Куомо, он, наверное, думал, что все забыли, почему его выгнали из его губернаторской позиции. Несколько лет тому назад, ну, видимо, избирателей не выбрали. И Адамс явный крупный мошенник, и как он избегал уголовное дело благодаря вмешательству Трампа, это просто огромный скандал. Конечно, у него шансов нет. У республиканца Слива он клон, по сути дела, или, по крайней мере, к нему так относится, оппонентов нет. Поэтому, мне кажется, у Мандами хороший шанс.
Вы правы, и у нынешнего мэра города Эрика Адамса, и у бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, главных оппонентов Мамдани, репутация подмочена, но, по крайней мере, они не предлагают заведомо невыполнимого. Образно говоря, они не предлагают ради выполнения их обещаний убить курицу, несущую золотые яйца для Нью-Йорка, то есть задавить богатейшую прослойку населения налогами и вынудить ее покинуть город. Кстати, об этом предупредила Мамдани губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол, сказав, что состоятельные горожане уже бегут вовсю во Флориду.
Есть сомнения, что он действительно будет привести в жизнь эти планы, но поскольку у него есть такие идеи, ну почему же не делать какие-то эксперименты? Это модель государственные магазины для жилья, когда нет возможностей для других. Это существует в Америке. В основном это существует в маленьких городах, когда большие корпорации, которые ведут продовольственные магазины, уходят, и ничего не осталось, и государство должно просто открывать магазин, потому что люди должны есть. Эта модель существует. Ну, хорошо, пускай откроют в Нью-Йорке 2-3 таких магазина. Если провалится, проваливаться, и, ну, я не вижу какой-то особенно опасности в этом. Если хочешь бесплатный автобус, это другое дело, откуда финансирование будет. И, скорее всего, для этого ему нужно будет согласие МТА, это агентство, которое ведет этот общественный транспорт. Получит ли согласие на такое, я сомневаюсь. И мне кажется, он уже сейчас меняет свои взгляды. Есть такая поговорка среди американцев: если 20 лет ты не социалист, у тебя сердца нет. Если в 40 лет ты еще социалист, у тебя мозгов нет. А мне кажется, он в середине этого процесса. Он явно амбициозный политик, и он может лаврировать и изменить свои взгляды, позиции, чтобы кажется более привлекательной для массовой публики.
Юрий, как вы объясняете, что, если верить опросам, люди покупаются на эти обещания, которые, как мне кажется, выглядят иллюзорными? Уж американцы, казалось бы, должны понимать, что нет такого понятия, как бесплатный ланч. За все придется так или иначе расплачиваться.
Вы делаете упор на нереальность этих программ. Для меня в первую очередь важна не столько их нереальность, сколько то, что это очень плохие программы. И если их, не дай бог, можно реализовать, это будет гораздо хуже, чем если их нельзя реализовать. Это действительно в большой степени уже не социалистические, а коммунистические программы. На чем они основаны? Они основаны на крайне интенсивном перераспределении доходов. Гораздо более крайним, чем, скажем, в европейских социал-демократиях. То есть он предлагает резкое увеличение налогов, причем начиная где-то с миллиона долларов дохода еще сверх налоги, что не такой большой доход по нашим современным понятиям. И дальше очень много бесплатных вещей. Начиная с строительства большого количества государственных домов, 200 тысяч квартир в течение 10 лет, что вообще громадное количество. Мы говорим о более полумиллиона человек. Вот эти государственные магазины и многие другие вещи. Значит, вот представьте себе реализацию этой вещи. Представьте себе 200 тысяч этих квартир, эти государственные магазины. Это полное изменение рыночного распределения на административное. А кто будет решать, кто будет жить в этих квартирах и по какому принципу? Вот в этом и начинается тот самый тоталитарный момент, который многие не понимают и не замечают. Власть будет самолично определять, кому давать эти квартиры и по какому принципу. А если эти государственные магазины будут продавать по ценам дешевле, чем другие магазины, то тогда либо все туда бросятся, либо надо будет вводить карточки.
На самом деле, Юрий, своего рода карточки уже давным-давно введены. Ведь у нас в Нью-Йорке есть субсидируемое жилье, в очереди на которое люди стоят десятилетиями. Были огромные жилые комплексы, принадлежащие городу, в последние десятилетия их приватизируют. Главный вопрос все-таки в том, может ли Мамда не добыть средства, чтобы выполнить свои обещания, как вы считаете?
Дело в том, что такие программы можно осуществить реально только в тоталитарном государстве. Слава богу, Америка остается демократической правовой страной и свободной страной, поэтому такие вещи, конечно, не могут принципиально работать. Если будут повышены налоги до такой степени, чтобы оплачивать все эти вещи, то большинство людей, которые платят эти налоги, просто действительно уедет из Нью-Йорка, и платить эти налоги будет некому. Так что, конечно, нельзя построить коммунизм в отдельно взятом городе, в свободной демократической стране. Именно поэтому все эти программы, к счастью, неосуществимы. Это не значит, что если Мандами будет избран, он не начнет, по крайней мере, какие-то куски отдельных этих программ, которые тоже будут очень плохие и разрушительные, реализовывать в гораздо более мелком масштабе. Но все, о чем он говорит, принципиально нереализуемо.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Нью-Йоркцы готовы сделать ставку на Мамдани. Мои собеседники Юрий Ермогаев и Натаниэль Найт. Натаниэль, в этом контексте напрашивается вопрос, становятся ли эти социалистические или коммунистические идеи распределения, перераспределения более популярными среди американцев, по крайней мере, жителей больших городов. Ведь, насколько я понимаю, на американской почве эти идеи социализма, коммунизма, они ведь до сих пор не приживались. Здесь никогда не было мощных партий или движений левого толка.
Что касается истории, да, не было серьезной коммунистической или социалистической партии, которая вызвала достаточно сильную поддержку населения. И это отчасти связано с двухпартийной системой, которая не оставляет места как третья партия, особенно третьих партий слева. Поэтому все эти силы или поглощают демократические партии, или они становятся какой-то вот крайне маргинальной партии, которая существует, чтобы поставлять эту идеологию. Но то, что существует и давно существует, элементы государственного участия в экономическом процессе, да, это есть в Америке и было, ну, по крайней мере, со времен 30-х годов, когда эта программа Roosevelt, New Deal, новая сделка, и целый ряд государственных программ, государственное строительство, дома, субсидии фермера, допустим, которые существуют до сих пор с огромной поддержкой от республиканцев. Почему эти идеи привлекают людей сейчас? Мне кажется, потому что это отчасти отражает настоящие проблемы, настоящие заботы людей. Это огромное. Цены на жилье в Нью-Йорке просто безумные. Однокомнатные квартиры в Нью-Йорке можно ожидать платить аренду, ну, минимум 3500, в зависимости от района. За эти деньги можно в других местах большой дом купить. Особенно для малоимущих или для среднего класса даже. Жизнь Нью-Йорка, особенно в Манхэттен, практически невозможна. Может быть, его программа нереальна, но он хоть видит эти проблемы, и люди понимают, что да, он понимает, что это для нас серьезно. Мы страдаем от этого. И нам привлекает человек, который это признает и который предлагает хоть что-то, чтобы улучшить эту проблему.
Юрий, а как вы объясняете, почему до сих пор крайне левые, назовем их коммунистические идеи, не пускали корни в Америке?
Коммунизм не стал, особенно в Америке, более привлекательным или более популярным, но стал более приемлемым. Главный фактор, почему к коммунизму было однозначно негативное отношение в Америке, это была холодная война с Советским Союзом. Советский Союз был врагом. Разговоров об этом было много, пропаганды было много фильмов, книг и прочее, которые объясняли, что такое коммунизм. И это делало, грубо говоря, Америку бдительной в отношении коммунизма. После конца холодной войны, после того, как рухнул советский коммунизм, в Америке наступила расслабуха. А так как еще не произошло ни Нюрнбергского процесса типа над коммунизмом, ни декоммунизации, как это произошло с нацизмом в свое время, то это коммунизм не был, с одной стороны, разоблачен, с другой стороны, он был сильно забыт. И уже следующее поколение американцев, они вообще его распознавать даже не могут толком. Поэтому не то, что ему есть большая поддержка, но это и не является столь резким отрицательным фактором. Поэтому, например, я сказал, что в случае Мамдани я считаю, что главное была не поддержка его программ, а вот голосование антиэстеблишмент. Но что важно, что его коммунистическая программа не вызвала достаточно негативной реакции, чтобы он не смог выиграть эти выборы.
Вы называете Мамдани коммунистом, хотя он называет себя демократическим социалистом, и его программа, в общем, не отличается от программы Берни Сандерса, у которого, как мы знаем, были серьезные шансы на победу на демократических праймерис в 2020 году.
Демократические социалисты – это уже почти коммунисты. Может быть, не большевики, но, скажем, меньшевики. Может быть, не Мао Цзэдун, но Дэн Сяопин, не Сталин, но Горбачёв. Но это такая мягкая уже форма коммунизма. Начиная с какого-то уровня налогов, начиная с каких-то государственных программ, начиная с какой-то доли вмешательства государства, Вы не можете это осуществлять в свободном демократическом государстве. Вы должны закрыть все свободы для того, чтобы эти программы делать. Если эти программы становятся слишком радикальными, если эти налоги, как в Советском Союзе, уже зашкаливали до 90%, если вы начинаете перераспределение уже за границами любого рынка, то это не только уже экономический вопрос, это не вопрос помощи бедных и вмешательства государства. Это можно делать только в несвободной стране. И вот уровень того, что предлагает Мандами, он уже приближается к этому, потому что, опять же, это нереализуемо в условиях свободной страны, такие радикальные перемены. И когда Натаниэль говорит о том, что проблема существует с жильем в Нью-Йорке, она, безусловно, существует. Единственное, кто меньше всего может позволить себе сейчас квартиры в Нью-Йорке? Отвечаю, средний класс. Потому что для бедных есть дешевые квартиры, для бедных есть бесплатные квартиры, богатые могут позволить себе купить квартиры, а средний класс фактически из города выпадает. Программа Мандами, она просто еще больше усилит процесс. Ибо средний класс этих квартир не получит, он за них будет только платить деньги. И в итоге город останется вообще без среднего класса. Эта программа Мандами, она направлена ровно на то, чтобы максимально усугубить этот процесс.
Натаниэль, наш собеседник не исключает заката Нью-Йорка в случае победы Мамдани.
Мне кажется, очень много паникерства. Эта же система существует у нас. Можно спорить, может быть, они должны чуть больше платить, чуть меньше платить. Есть такое ощущение сейчас, что при Трампе богатые платят все меньше и меньше. Поэтому, если в город говорят, ну, может быть, пусть они чуть больше платят, чтобы эта существенная проблема решить, это выглядит для многих разумно. Но что касается осуществимости вот этой политики, все-таки мэр Нью-Йорк – это не диктатор. Он должен работать вместе с огромным правительством, которое влияет на все процессы. И есть законодательный орган, legislature, городское собрание. Конечно, он должен все одобрить, его бюджет. И мне кажется, есть уже существенная оппозиция к такие идеи. Мне кажется, они, может быть, более символические, чем реальные планы. Просто указывать общий дух и направление, ну, то, что будет, это будет через процесс тяжелый компромисс для Мандами, и он, может быть, что-то получит, что-то делает, но точно не то, что он сейчас объявляет, и, наверное, маленькая доля того, что он хотел бы сделать.
Вы, в общем, приветствуете этот эксперимент, но ведь еще не столь далеки времена, когда город, мягко говоря, был в запущенном состоянии. В нем не хотел жить средний класс, потому что страшно было. Тогда и жилье было недорогим.
Это интересная идея. Мне кажется, есть опасность. Опасность неожиданных последствий. И особенно это жилищные политики. Если он действительно сможет остановить подъем на аренду, квартировладельцы не могут больше брать, тогда есть опасность, что они просто не будут платить за уход за квартиры, и состояние все ухудшается. Есть много факторов, которые могут тоже влиять на ситуацию и ухудшают ситуацию. Население бездомных людей тоже очень сильно влияет на общее ощущение безопасности в Нью-Йорке. Может измениться уровень безработицы, если большие финансовые фирмы уходят из Нью-Йорка. Мы уже это видели отчасти при COVID, и я не уверен, что это полностью как-то восстановился. Ну, никто не знает. Но я не думаю, что это эксперименты, которые, как я понимаю, не предвидятся на очень большом масштабе, могут сами по себе привести к такому результату.
Юрий, может Нью-Йорку угрожать возвращение в позабытое неприятное прошлое, о котором сегодня напоминает только фильм этих лет?
Во-первых, я хочу сказать, что эксперименты надо ставить на кроликах, а не на людях. Может Нью-Йорк, может, конечно. Я приехал сюда летом 80-го года, это было нечто ужасное. Но, правда, это было, опять же, не отдельно взятый город, это было по всей стране. Филадельфия была еще страшнее, чем Нью-Йорк. Опять же, все аргументы, которые я последний слышал от Натаниэля, это не то, что эти программы чем-то хороши, а тем, что Мандами их не позволит сделать. Но я тоже так считаю. Я говорю, что осуществить такой эксперимент можно только в условиях тоталитарного режима. А построить коммунизм в отдельно взятом городе, как мы знаем, не, слава богу, нельзя.
Натаниэль, подытоживая наш разговор, хочу услышать ваше резюме относительно феномена Захрана Мамдани.
В самом деле, что я вижу Мамдани, я вижу талантливый политик. Политик, который, как говорят, он чувствует свои аудитории, который смелый, но реально. Мне кажется, есть возможность, что произойдет эволюция. Он будет, может быть, что-то ценное из своих идей развивать. То, что нереально, мне кажется, он уже откидывает некоторые идеи. И есть возможность, что его талант и харизма будут давать результаты, и получится, может быть, талантливый политик. И полезный голос, может быть, наш политический дискурс. Опасность, конечно, в том, что он уже стал символом, который очень активно использует крайне право, и Трамп в том числе. Это как подарок Трамп, что вот такой социалист, который демократ поддерживает, вот такие демократы. Я надеюсь, что Мамдани будет достаточно ловкий, чтобы нейтрализировать это, но придется посмотреть, как получится.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Нью-йоркцы готовы сделать ставку на Мамдани. Моими собеседниками сегодня были Юрий Ермогаев и Натаниэль Найт. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.